Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні мой суразмовця – доктор-реаніматолог Владимир Мартов. Він був загадчик відділення анестезіології і реанімації Вітебської больниці худкої медичної допомоги. Добрий день, господар Владимир.
Добрий день.
Для тих, хто вас добре не ведає, хоча, думаю, ви тепер відома особа у Білорусі, я нагадаю, що ви представник відомої Вітебської династії медиків. Владимир Мартов, один з перших у Білорусі, почав відкрито говорити про реальну ситуацію з коронавірусом. І сьогодні увесну доктору не протягнули контракт, бо він відкрито виказувався в проблемах і у медицині, і в Україні. І на «Свободі» неузабаві вийде цикль подкаста у доктора Мартова, і він називається «Вітебськ Бергама. Коронавірусна епідемія. Перша хваля». Лене, перш я пропоную, господар Владимир, поговорити про актуальну, про теперішню ситуацію з коронавірусом у Білорусі. Я літерально сьогодні говорила со знайомою докторкою у Мінську, її відділення сьогодні перепрофілюють на лічення коронавірусних хворих. І я на от такий вираз ужила. У нас чекають другу Італію. Другое Бергама, як виглядає. Яка ваша оцінка ситуації з коронавірусом у Білорусі тепер у гэтай хвалі? Я навіть не ведаю, які думаю уже в гэтай хвалі. Четвертая, ці яка вона?
Ну, наверное, четвертая, да. Ну, значит, я сразу скажу, что я не работаю сейчас в реанимации уже несколько месяцев, но до меня доходит, естественно, информация, что происходит в городе, в стране, и доносится информация, конечно, каких-то подробностей, что происходит, в частности, в моей больнице. И, в общем-то, у меня, в общем-то, очень неприятное остается ощущение, что вот как будто нет этих полутора лет опыта работы с коронавирусом. Четвертую пандемию мы встречаем, в общем-то, очень похоже, как и первую. Вот. Без всяких... То есть опять начинается перепрофилирование коек, опять приостанавливается плановая помощь, опять прооперировать банальный аппендицит будет проблемно, безопасно, чтобы это сделать. Вот. И почему мы настолько как бы организационно подготовлены так же, как в первую и вторую волну, мне, в общем-то, непонятно. Ничего хорошего, в общем-то, в этом я не вижу.
А в чем вы бачите причину, что система не подрихтованная? Ну, на запасе все досвід, я так разумею, и в лечении коронавирусной инфекции. Но питание организации?
Ну, знаете, да, мне тоже непонятно, потому что вот если вы внимательно слушаете новости про коронавирусы, что происходит, то обсуждается госпитализация в больнице, обсуждаются места в реанимации, обсуждаются кислородные точки, обсуждается количество баллонов, аппараты ИВЛ, то есть обсуждаются вещи, которые к победе над пандемией не имеют, в общем-то, имеют очень отдаленное впечатление, потому что, ну, чуму в чумном бараке не побеждают, понимаете? В чумной барак попадают уже те, кто, ну, тяжелые, реанимации попадают уже, это просто вершина айсберга, и вся победа, она заключается вне реанимации, и в реанимации никаких побед нет, это уже борьба за каждого человека, и на статистику, как вы понимаете, это отношение очень-очень далеко. И почему отсутствует вся... как бы то, что называется организационные противоэпидемические мероприятия, которые должны победить коронавирус, вот это мне, ну, просто непонятно. Я понимаю, почему это не было в первую волну, ну, там политика, не политика, иллюзии какие-то там, ну, представления, что это будет, само пройдет. Но сейчас, ну, я не знаю, у кого остались иллюзии, что это само пройдет, я не знаю.
Вот у своем подкасте вы говорите про то, что сучасная, подрихтованная медицина, вы думали на первом этапе, что она здольна в Беларуси справиться с коронавирусом, но это не только наявность сучасной аппаратуры, подрихтованных докторов, средних медичного персоналу, а это вот организация, координация, кооперация. Вот на этом этапе, как вы этот складник оцениваете? Координация, кооперация, организация.
Ну, смотрите, если не поднимать самые высокие уровни, о которых я сказал, и в которых я, ну, не самый большой специалист, действительно, по организационным и противоэпидемическим мероприятиям, то банальный вопрос мы опять сейчас в новостях из разговоров с коллегами сталкиваемся с ситуацией, что коллеги вынуждены выбирать, кому они будут оказывать помощь, кому они оказать помощь не в состоянии. Опять персонал занимается поиском кислородных точек, опять возникают какие-то еще проблемы. Но извините, это же вопрос организации на самом низком уровне. Почему рядовой врач, практикующий, должен заниматься вопросами сортировки? И почему на него это свалено, а этим не занята как бы организация, которая, организаторы, да, которые понимают, вот такая есть нагрузка, вот столько мы оставляем точек на смену, вот столько, возможно, к ним поступит. То есть Ну, это же все прогнозируется, это вообще отдельная профессия, и этого ничего нет. И все на самом месте, на самом деле, на своих рабочих местах опять занимаются героизмом, поиском, метаниями, ну, поиском кислородных точек, поиском свободных мест. Нет, так, так мы, в общем-то, не спасем даже тех, кого можно спасти. Это же, ну, это же не организация на самом деле.
Я хотела поговорить про вакцинацию в Беларуси. Наперше запытаюсь, а вы сделали прищепку супроть коронавируса?
Да, я вакцинировался. Я вакцинировался китайской вакциной. Это было совершенно осознанное решение. Для меня, мне кажется, что это оптимальное решение в наших условиях. Я не сразу вакцинировался. Во-первых, потому что я год назад переболел, хоть и легко. Вот, и супруга моя болела. Но пока я работал в чумном бараке, понимаете, у меня было ощущение, что ну, вот это постоянно как бы подхватывание каких-то маленьких доз, оно тоже своего рода вакцинация. Там вокруг болеют и... Но когда я не работаю, и когда я мало контактирую с людьми, и понятно, что мне кто-то из моих друзей, которые работают, мне это все привезут, понятно, что себя надо, ну, вот, защищать, и вакцинация, ну, прививка – это вот один из таких, как бы, надежных для меня способов избежать тяжелого течения, как, что называется, болезни.
Ну, и темпы вакцинации в Беларуси в сравнении с краинами развязаны, например, вельми низкие. Да? Ну, вот мне теперь рассказывают, что у Менску, принамсі, люди... Нарэшце многія тыя, хто баяліся, не верылі ў вакцынацыю, наважваюцца гэта зрабіць і па некалькі гадзінаў сядзяць у вялікіх чэргах, так, па прышчэпку, ну што таксама небяспечна, але ну, тым не менш. У чым вы бачыце прычыны вот такога недаверу, масавага недаверу беларусаў да прышчэпак супраць кавіду і супраць канкрэтных прышчэпак, якія ў Беларусі даступныя? І што магла б і павінна была б зрабіць дзяржава і медычная сістэма? Вот за той час, калі ўжо ідзе вакцинация, за той час, як пачалася пандемия, как іншая ситуация была с вакцинацией?
Ну, смотрите, тут, если мы помним, ну, вакцина появилась достаточно поздно, то есть первую волну ее как бы не было, во вторую она начала потихонечку появляться, может быть, в недостаточном количестве, ну, то есть были какие-то проблемы. Но я не помню, чтобы как бы со стороны... организаторов здравоохранения, и, естественно, не только организаторов здравоохранения, но и самых высоких лиц, настойчиво продвигалась эта идея, что это метод, ну, справиться как бы с пандемией. Вот этой темы у нас как бы особо не звучало, это накладывалось на... Ну, то есть, понимаете, вот личный пример и огромная машина, не то чтобы пропагандистская, но какая-то такая, ну, все-таки агитационная, она должна работать. И вообще, вы знаете, если мы уже, наверное, мы еще затронем тему статистики, но если мы не имеем нормальной статистики и, соответственно, мы, знаете, мы лишены возможности оценить эффективность системы организации здравоохранения как бы ну, по этим цифрам, то по темпу вакцинации, ну, вот, вот она так работает, да. Вот. Но это не только система здравоохранения, это, в общем-то, вся организация, то есть совет министров, там, все ведомства, по большому счету. Это очень серьезная тема, и вы знаете, я думаю, что наши люди не сильно отличаются от других людей, там, в Германии, в Израиле, да, и там, где страны, и где их, как бы, ну, какой-то интеллектуальный, как бы, клуб, скажем так, страны, действовал правильно, там были совершенно другие темпы вакцинации. Это кроме того, что проблема с вакцинами, с качеством, с доказательством этого качества, с доступом к другим вакцинам. Это такая тема, она в Беларуси просто как бы старается не обсуждаться. А мне кажется, что это очень важно.
Вот, коли сгадать там Владимир Зеленский, президент Украины, я бачила, лезь не в живым эфире, одним с первых сделал индийскую вакцину, коли я не помыляюсь, там, а Байден еще до того, как вступил на президентскую посаду, так само там публично это сделал. Ну, многие лидеры многих стран это робят. Ну, у Беларуси так не робится, але есть еще и такие прикметы, коли на некоторых установах людей примушают вакцинироваться. Вот как это бывает в сполучении? Вот с одного боку примус, с другого боку, ну, публичная не популяризация вакцинации.
Ну, это, вы знаете, это немножко напоминает борьбу с алкоголизмом во времена Горбачева, когда какие-то здравые идеи, вот это как бы такая интересно выстроенная вертикаль, она ну, не способна это все сделать по-человечески. И вы знаете, принудительная вакцинация – это, по большому счету, профанация. Профанация – это будут дутые цифры, это будут, опять же, негатив. И с точки зрения перспективы и, опять же, победы на пандемии, я думаю, здесь больше вреда, чем пользы. То есть какие-то мягкая сила, что называется, да, там какие-то примеры, какие-то там льготы для тех, кто вакцинируется, это понятно, это, ну, как бы принято, да. А принудительно, ну, это тем более, что мои коллеги некоторые, которые переболели буквально неделю, две-три назад, их принудительно заставляют вакцинироваться, и это, ну, это да, это вот так. Если бездумно что-то делать, вы знаете, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Это вот, это про это.
Вот тепер обвешчаны уже масачны режим. Даволі позна многія краіны гэта рабілі. Вельмі давно ўжо гэта давала вынікі. Як вы ацэньваеце вот гэтыя меры Міністэрства аховы здароўя, якія цяпер? Якія цяпер толькі нарэшце з'явіліся?
Ну, понимаете, насколько я вижу статистику и слышу как бы, ну, новости от своих коллег из разных больниц, не только Витебска, ну, вот та волна, которая уже поднялась и которая, ну, опять захлестнула стационары, отделение реанимации, опять кислород, опять эти все темы, вы знаете, ну, я не думаю, что как бы... Хорошо, что об этом вообще сказали, что там какие-то сделаны громкие заявления, но это, мягко говоря, ну, такая... Это не то, что спасет. Хотя, ну, то, что маски надо, понятно, но... Нет, это все как-то выглядит очень неосновательно, понимаете, несерьезно. То есть, ну, давайте маски. Ну, не против, конечно, ну, давайте маски. Я хожу в маске, хотя вот я видел в магазине скандал. Парень на кассе устроил скандал, когда его заставляли одевать маску. То есть вот этого как бы общественного согласия с тем, что маски важны, вакцинация важна, дистанцированно важно, оно очень слабо дошло на самом деле. И это удивительно. Это удивительно. Все-таки полтора года как-то это.
А как вам бачится... Теперешняя хваля для Беларуси, она, ну, с того, что вы ведаете от коллегов, с того, что вы бачите, она наибольш моцная, она самая моцная, коли глядеть от самого початку.
Такое, вот, ну, такое складывается впечатление, опять же, да, без статистики. Ну, да, наверное. Да, как-то она, ну, во-первых, больше детей. Вот. Дети как бы немного тяжелых, но больше детей, они все-таки разносчики, они плюсуют то, что называется ПСР, их родители, школьные учителя, все вот эти коллективы, это все, то есть нет стоп каких-то приказов, как это все остановить, поэтому это распространяется, вирус немножко позлее, и поэтому мне кажется, что больше, да, больше.
А коли поравновать ситуацию у столицы и у областных центрах, у районных центрах, у регионах, разные ступени обсталявания и организации, как вам подается, где ситуация наибольш критичная теперь, у центры или у региональных шпиталях?
Вы знаете, не знаю. По опыту первой, второй волн, в которых я активно принимал участие, и во второй мы как бы работали с районами, у нас как-то очень интересны слабые горизонтальные связи между районами, и в одном районе волна, во втором ее практически нет, то есть очень асинхронно, и Витебск захлестнуло, Минск еще как бы не тронуло, потом наоборот. Ну, с точки зрения подготовки, конечно, Минск вооружен лучше всех. И организационно, и, кстати, интеллектуально, с точки зрения вообще управленческих решений таких, они же, понимаете, не все такие громкие, как ношение масок или давайте вакцинироваться. Вообще решения, они, их очень много, они ежедневные, они скрупулезные и правильно приняты. Они, конечно, спасают жизни. Не те, как принимаются там 1-2, да, кого можно вытянуть, да, из тяжелых. А это десятки и сотни, и, может быть, даже тысячами правильные организационные решения именно так и действуют. Поэтому по районам и по областям, ну, но если район полыхнул, то там, конечно, будет хуже всего. Хуже всего, потому что возможность разграничить плановую и экстренную, возможность, вот как представляете, реанимация района, 6 коек, один дежурный врач, у него приемный покой, у него ковидная и чистая зоны, у него какие-то экстренные еще операции, хорошо, если плановые закончились, и это один человек, и исходная, может быть, нехватка персонала. Нет, я думаю, что там будет самое неприятное. Вообще, чем крупнее, как бы, ну, там, медучреждение, чем крупнее, допустим, город, тем, конечно, проще ну, как бы сыграть ресурсами, людскими там, и так далее. Но в районах, я думаю, хуже все.
Дар Владимир, якая цана хлусні падчас пандеміі? На вашу думку, хто адказны за афіцыйныя лічбы захварэлых і памерлых? Вот этим лічбам у Беларусі ніхто не верыць. Наколькі высокая цана хлусні?
Значит, сначала какой уровень? Конечно, это самый высокий уровень управленческий, самый высокий. И я понимаю, зачем это делается, я не понимаю, то есть я не понимаю, действительно люди не понимают, что это высокая цена. Дело даже не в том, чтобы там напугать людей, да, а дело в том, вы сами понимаете, что происходит. Вот у меня нет представления, что люди понимают, это первый вопрос. А второй, ну что же, не понимают? Ну они что, очень глупые? Ну нет, в общем-то, очень умные люди на высоких постах. Ну, может быть, нет у них такой как бы задачи, в общем-то, сильно с этим, как это сказать. Их не волнует цена этого вопроса, потому что, по большому счету, их лично это, может быть, касается меньше. Хотя это неправда, но, может, они так думают.
Вы маете на увазе, что они не захворают, их родные не захворают?
Они думают, что они получат по максимуму, все остальные неважно, потому что, как пела Куджава, пряников сладких всегда не хватает на всех. А в период перегрузки здравоохранения системы, конечно, это, ну, доступ как бы важным ресурсам, он становится ценным.
Ну и цена для медичной супольности в Беларуси, кольки докторов и загинули, працуючи с хворыми на коронавирус, кольки докторов працуют вельми шмат, каждый день маючи такую рызыку, так и працуючи в вельми складаных умовах. Какая цена для медицины?
Ну, болеет медперсонал опять. Вот моя родная сестра переболела, но вот как бы все-таки выкарабкалась 3 недели, ну, терпимо. Не самое тяжелое течение, но нелегкое, правда. Вот, для медицины самое неприятное – это выгорание. Вот, я бы сейчас вот в этой четвертой волне, я бы, наверное, поставил это на первое место, даже не болезнь и смерть медперсонала. Ну, в конце концов, сейчас медперсонал имеет средства защиты и примерно представляет, ну, как с этим. Это не то, что первая волна, когда там и так далее. Вот, но вот выгорание, а выгорание – это не просто как бы чрезмерная нагрузка или там много работы, или там выгорание – это плохая организация. И я еще раз повторю, если человек по дежурству, дежурств много и работы много, да, мечется и решает какие-то несвойственные, которые не должен решать. Та же самая сортировка, кому оказывать помощь, кому нет, как, где искать кислородные точки, как с этим справляться, там, почему опять перебой с кислородом, что с этим делать, и вот это все. Ну, в конце концов, человек становится, ему становится все равно, понимаете. И вот эта борьба за каждого пациента, она становится менее интенсивной. Конечно, еще раз повторюсь, в реанимации не решается вопрос победы с пандемией, но жизнь каждого человека, она решается именно в реанимации. И хотелось бы, чтобы вот этот, как бы, вы знаете, в первую волну был очень большой такой подъем эмоциональный, в том числе потому, что была поддержка общества. Все, сейчас все это немножко, не немножко, это сильно просело. Ну и общественные организации как бы практически сейчас отсутствуют и не помогают. Но потухшие глаза реаниматолога при работе с ковидом, они еще дороже стоят, чем работе без ковида. Я думаю, что это очень большая проблема сейчас мне видится.
Ну, я так разумею, что потухшие очи могут быть у онколога, у кардиолога, який працює зараз с ковидными хворами и просто не має можливості оказать належную кардиологичную, офтальмологичную любую іншую допомогу, тому що всі шпиталі, велика частка шпиталів якраз накеровані на боротьбу з коронавірусною інфекцією, і люди з іншими хворобами мають проблему. Так, це так само велика вельми проблема.
Да, ви знаєте, опять же, вот в темі організації, якщо ми починаємо четверту волну, все-таки начинаем с перепрофилирования и закрытия вот этих высокотехнологичных, очень важных видов помощи, то значит, ну, мы что-то опять не так делаем. Ну, так не должно быть. Я понимаю, почему это было сделано в первую волну. Ну, во вторую уже ладно, но в четвертую, ну что, мы опять, что ли, мы закрыли там экстренную хирургию, там, ну что, это не вернется к нам, вернется онкологическая помощь. Ну, как будто люди не болеют ничем, кроме ковида. Ну, это как-то неправильно.
И я зараз хотела, как мы уже приступили, там, можно сказать, и головной частки нашей размовы, покольки зусим не в забаве, выйдет первый ваш подкаст на свободе, присвеченный первой хвали коронавирусной эпидемии в Беларуси, в Витебску непосредственно. Коли и чему вы вырешили, ну, спочатку написать это, а далее, как бы это все будет выглядеть, аудио выглядит, подкаст выйдет. Как возникла эта идея? Что поуплывало?
Ну, были впечатления и эмоции от того, что происходило, это действительно такое, ну, необычное событие, скажем так, в нашей истории. Уже когда мы общались с пациентами в первую волну и с ними и записывали их историю, очень хотелось, чтобы это все не пропало. Вы знаете, тут вот у меня такая была мысль, но это уровень Алексеевич, если бы человек создал такой нонфикшн, который бы передал то, что чувствовали люди, попавшие в этот чумной барак с разных сторон. И там и пациенты-медики, пациенты-немедики, родственниками, целыми семьями, там, персонал, от санитарочки до врача, до там, начмеда, до каких-то организаций. Это было бы очень интересно и потрясающе. Вот, жаль, что тут как бы вот Светлана Алексеевич за это как бы пока не взялась, потому что другие темы, не менее как бы насущные, ее тоже будоражат. И не хотелось бы, чтобы эти впечатления пропали. Поэтому пришлось что-то записывать. И потом возникла идея, что это все-таки должна быть какая-то хронология, потому что это история современной Беларуси. Это то, что мы пережили всем народам, всем населением как бы вместе. Кто-то пережил, кто-то может почитать. Да, у многих есть личный опыт. И описание этого опыта человека, который в этом немножко разбирается, конечно, это любопытно. Раз. И история познается в подробностях, вы знаете, поэтому избрана такая именно тема хронологии. Иногда буквально там день за днем, ну где-то там чаще, где-то меньше, где-то более важные события, где-то меньше. Это очень интересно, как мы прошли, как мы проходим, скажем так, потому что я думаю, что это только первая часть. Хотел бы вспомнить и вторую волну, и третью. Это очень интересно. Мне лично это безумно интересно, и это было интересно тем друзьям, которым я дал почитать, и медикам, и не медикам.
Так это вы дённик спочатку вели, який потом вот так поширился,
да? У меня были определенные записи, это трудно назвать дневником, но какие-то эмоции я, конечно, фиксировал.
Давайте вот более широко вот проанонсуем это ваш подкаст на «Свободе». Чему его обовязково треба послухать? Кому обовязково его варто послухать? Вот яким чином побудованы коронавирусные хроники? День в день, подея за подеей? Расскажи, скорее ласка.
Но вот начиная с марта и заканчивая июлем, ну, месяц за месяцем, подробности, как это пришло, как это вначале воспринималось, как это было выглядело организационно, как я столкнулся с первым коронавирусом, как умер первый пациент, как это выглядит пациент на ИВЛ, что с ним надо делать, как мы об этом думали, как мы пытались это обсуждать в профессиональной среде, как это не получалось обсудить, и как в конце концов все это закончилось выдающимися словами наших законодателей, что мы победили коронавирус, и, в общем-то, все награждены, все спасибо, все свободны. Вот то, как это все пройдено, ну, мне кажется, это крайне любопытно, это просто... А послушать должны, я думаю, вот мне кажется, что все, причем не обязательно в Беларуси, потому что очень многие события, я думаю, они похожие, происходили в других странах, при других режимах, при других системах здравоохранения, но личные какие-то вещи и какие-то медицинские вещи, они, в общем-то, ну, похожие. Мне кажется, это очень любопытно.
Скажите, калі ласка, вы теперь не працуете, але, напевно, маете совесть с коллегами. Что теперь отбывается в вашем отделении анестезиологии и реанимации Витебской больницы хуткой медичной допомоги? Я так разумею, что наибольш тяжкие все выпадки менавито там находятся, и там теперь... Чумный барак, как вы оказались.
Ну да, нас опять развернули полностью больницу под коронавирус. Не сразу, опять, в общем-то, были какие-то определенные шарахания. Опять приезжали минчане и все это требовали перестроить. Ну, в общем, эта часть не очень интересна. А интересно то, что опять героизмы, а вы знаете, что каждый героизм — это чьи-то провалы, да, опять сортировка, опять перебои с кислородом. В общем, ну, как-то личный опыт у людей есть, а системного как бы общего опыта, ну, не прослеживается, скажем так. И это очень обидно, во-первых, и это опять всем тяжело, и это, ну... Это то, что расхолаживает на самом деле. Это то, что расхолаживает, когда все твои усилия упираются в какие-то не тобой условия, как бы не тобой выбранные. Ты поставлен в условиях, в которых ты помогаешь гораздо меньшему количеству людей. Это очень нехорошо, скажем.
При конце нашей размовы я хотела вас попросить, каб вы звернулися до людей, які будуць слухаць ваш падкаст «Вітебск Бергама», тых людзей, якія цяпер глядзяць нашу размову, якія будуць чытаць яе на нашым сайце, у нашых сацыяльных сетках. Што вы раеце рабіць альбо не рабіць, каб захаваць здароўе, каб захаваць жыццё сваё, сваіх блізкіх, сваіх знаёмых падчас новай хвалі каранавірусной эпідэміі?
Вы знаете, все-таки я призываю всех думать над тем, что вы делаете с точки зрения пандемии. Вот, потому что, как оказалось, думать, кроме вас, за вас, о вас и о ваших близких никто больше не будет. пандемия — это не придумка. Вы знаете, до сих пор встречается как бы сообщение, что все-таки это все придумано и все это для чипирования. Но это какие-то безумные совершенно вещи, да, особенно с точки зрения того, что уже четвертая волна, и ну, все это видно, как бы, и среди близких, родных. Думайте сами, что вы будете, там, маски, дистанцирование, вакцинации. Это ваше решение, понимаете? Пусть за вас там кто-то будет думать, кто-то... Это неправда. Все в ваших руках. И ваше здоровье, ваше поведение, даже если вы заболели, ваше правильное поведение, если вы там видите пациента там, или родственника тоже больного, это все в ваших руках. Думайте сами. Больше думать некому.
Дякую великі. Гэта быў доктар рэаніматолаг Владзімір Мартаў. Ягоны падкаст «Віцебск Бергама. Каранавірусная эпідэмія. Першая хваля» неўзабаве выйдзе на свабодзе. А я заклікаю ўсіх падзяліцца сваімі гісторыямі лячэння альбо засцярогі ад каранавіруснай інфекцыі. Як вы з гэтым спраўляліся? Вы можаце пакінуць каментары тут на YouTube пад гэтым відэо альбо напісаць на сайт «Свабоды». Дякую вам вялікі. Гэта была «Свабода прэміум» Ганна Соус. Цягу найлепшага.
Дякую.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Добры дзень, я называюся Ян Максімюк, і мы робім гэты запіс на кніжным кірмашы, міжнародным кніжным кірмашы ў Празе ў першы дзень гэтага кірмашу. На гэтым кірмашы мы сустрэлі Юлю Цімафеєвую і Альгерда Бахарэвіча. Прывітанне, Юля, прывітанне, Альгерд.
Прывітанне, Ян.
Слухайце, колькі гэта ўжо часу, калі вы, скажам, з'ехалі з Беларусі? Гэта ўжо будзе год ці нешта каля таго?
Ну, у года яшчэ няма, мы з'ехалі ў канцы лістапада мінулага года.
Ось 20 лістапада будзе роўна год.
Будзе роўна год, так што, відаць, гэта ўжо месяцаў 10, напэўна. Калі я добра памятаю, вы з'язджалі ў той момант, калі ў юлі ці то выйшла ўжо кніжка ў Швецыі, ці то мела выйсці, так тады. Кніжка, калі прыгадваю, называлася «Адзі год у Беларусі», і яна з'явілася на шведскай мове. Дык, калі дазволіце, якраз пачнем з гэтага. Пахваліцеся, Юля, гэтай кніжкай, скажыце, як яна ўзнікла, які быў яе лёс далей.
Дякую, Ян. Я мушу паправіць. Назва кнігі была «Дні ў Беларусі», «Дагары Беларусь». Вось, і кніга мусіла выйсці дзесьці праз два тыдні або праз месяц, наколькі я памятаю, пасля таго, як мы з'ехалі. Просто анонс гэтай кнігі пачаўся пасля таго, як мы апынуліся ў Аўстрыі ўжо. У гэтай кнізе расказаны адзін месяц, да, падзеі аднаго месяца з нашага з Альгердам жыцця, гэта кастрычнік. І там мы расказваем, як мы хадзілі на пратэсты, што мы рабілі, як мы жылі сваё штодзённае жыццё, пра нашу кошку, пра то, як мы спалі, пра то, як хадзілі на фестываль прадмовы і гэтак далей. Але калі я ўжо апынулася ў Грацы, то я вырашыла, што я хачу гэту кнігу працягнуць. Усё ж такі месяц, гэта вельмі мала. У мяне ў планах было напісаць і пра жнівень, і таксама пра іншыя месяцы, і Грац, Аўстрыя мне дала гэту магчымасць, і ў выніку я дапісала гэту кнігу зноў па-ангельску, і ў выніку яна выйшла ў перакладзе на нямецкую, так у арыгінале яна не з'явілася. Гэта Мінск Тагебук, Мінск дзённік. І ў гэтай кнізе я расказваю пра жнівень, дакладней палову жніўня, і таксама пра кастрычнік, і расказваю пра
верасень таксама.
Про верасень? Не, я не рассказываю про верасень. Про башню. И про соковик. Про соковицкое наше житё уже у Грацы.
То бок, калі я зразумеў, поўная версія кніжкі, яна пакуль што існуе ў нямецкай мове, так?
Так, яна існуе ў нямецкай мове, але я спадзяюся, што ў нас з'явіцца і на іншых мовах таксама. Ужо ёсць якбы прапановы выдаць яе на іншых мовах, але я пакуль не буду пра гэта казаць, таму што дамова яшчэ не заключана.
Добра, ну не буду пытацца пра гэтыя іншыя мовы, але я б хацеў яшчэ працягнуць, прабач, Альгерд, гэтую тэму гэтай кніжкі «Дні ў Беларусі». Былі некія прэзентацыі за мяжою, дзе вы сустракаліся з чытачамі гэтай кніжкі? Якія былі водгукі людзей, якія яе чыталі?
Ну, найперш былі размовы з чытачамі, якія чыталі «Татары Беларусь», то бок ты шведскую версію. Я таксама давала інтэрв'ю, выходзілі рэцэнзіі, даволі шмат выходзіла рэцэнзіяў у шведскім друку, у даволі буйных газетах таксама. Я прэзентавала гэту кнігу для студэнтаў Гетэборгскага універсітэта. Гэта была страшна цікавая, трохгадзінная зум-дыскусія з маладымі, цікаўнымі студэнтамі. Асабліва мне спадабалася рэакцыя дзяўчат, ну, ўжо маладых жанчын, скажам так, не шведскага паходжання, то бок гэта былі маладыя жанчыны з Сірыі, Ірану і гэтак далей, для якіх, у прынцыпе, гэта тэма палітычнага супрацьстаяння зусім не чужая. І яны мне таксама казалі, як важна было б, каб гэтая кніга з'явілася, напрыклад, па-персідску. І у мяне і адна за студэнтак, у прынцыпе, пераклала гэту кнігу на персідскую мову, але яшчэ не з'явілася. То бок, у Іране гэту кнігу, натуральна, таксама немагчыма надрукаваць, як і ў Беларусі.
Так, ну, мы яшчэ з увязі з гэтай кнігай такое пытанне, можа, яно не зусім дарэчнае, але паколькі мы прыйшлі з дыскусіі на тэму мовы і літаратуры, толькі што мы былі на такой дыскусіі, на тэму мовы і літаратуры ў Беларусі, так я хацеў бы задаць гэтае пытанне, таму што, скажам, вось гадамі ўжо цягнецца спрэчка, ці беларуская літаратура гэта толькі тое, што напісанае па-беларуску, ці таксама тое, што па-руску. А вось кнігу, якую вы напісалі па-ангельску, а яна выйшла па-шведску, скажам, як і першая. Як бы вы яе, калі б вам хтосьці прыціснуў і сказаў, закваліфікуйце да якой літаратуры, да ангельскай, да шведскай ці да беларускай?
Ну, Ян, вось я таксама разважала над гэтым пытаннем, седзячы там у залі падчас дыскусіі, і думала, і, ну, напрыклад, я абсалютна не магу аднесці гэту кнігу да брытанскай літаратуры. Гэта проста непамысна ні да амерыканскай, ні да аўстралійскай, ні да паўднёва-афрыканскай, безумоўна, не. Якбы для мяне гэта ўсё-такі беларуская кніга, але з нейкім выхадам можа быць у сусветную літаратуру. Тобто я ўжо не столькі размаўляю з беларускімі чытачамі, чытачкамі, колькі з сусветнымі чытачамі, чытачкамі. Вось мне падаецца, гэта таксама важна, да якіх чытачоў мы звяртаемся. Натуральна, я сябе лічу беларускай аўтаркай і сусветнай аўтаркай, мне таксама хацелася б сябе лічыць.
Ну так. Значыць, нешта плануеце напісаць яшчэ па-ангельску?
Пакуль не ведаю. Напэўна, мне ўсё-такі хацелася б застацца ў межах беларускай мовы, таму што гэты досвід, гэты эксперымент, скажам так, з ангельскай мовы, ён таксама быў выкліканы тымі абставінамі, у якіх мы былі, калі было вельмі цяжка падабраць мову, было цяжка сфармуляваць гэта ўсё. І так само ў плане псіхалагічным, таму што ўсё настолькі было блізка і балюча, што гэта было практычна немагчыма. Цяпер я думаю, што мы ўжо крыху, як бы гэта цынічна не гучала, мы ўжо прывыкаем вось да гэтай сітуацыі, у якой мы жыве.
Давайце вернемся да пачатку гэтай сітуацыі. Альгерт, пытанне да цябе. Хто прыняў рашэнне, скажам, з'ехаць у Грац, у Аўстрыю?
Я думаю, што Юра спрачацца не будзе. Гэта была моя ідэя, гэта было маё рашэнне, якое Юля ўрэшце падтрымала. Так што гэта я, ну, напэўна, рэчу тым, што я такі чалавек. Напэўна, тым, што все мае персонажы маіх кніг, яны заўсёды уцякаюць, знаходзяцца ў працэсе ўцёкаў, шукаюць шляхі для ўцёкаў. Так таксама і я. Я просто не бачыў на той час ніякіх перспектываў для сябе натуральна ў Беларусі. Мне было абсалютна ясна, што будзе далей. І, на жаль, мае прагнозы спраўдзіліся. Усе практычна прагнозы, якія я рабіў у 8. Просто, ну, нават калі б мы там засталіся, і нават калі б нам нічога там не пагражала, я просто не уяўляю, што б мы там маглі рабіць. Бо любыя праявы, актыўнасці нейкай, культурнай, творчай, тое, чым мы займаемся з людзьмі, цяпер у Беларусі там просто немагчымыя. І я думаю, што за мяжой мы маглі і змаглі зрабіць значна больш, чы мы зрабілі па Беларусі.
Скажыце, як вам там жывецца ў Грацы? Я разумею, Альгерт, чалавек, як бы крышку болей інтэграваны і ў нямецкую мову, і ў нямецкую культуру, чым Сіюля. Так што, можа, яму, скажам, і крышку лягчэй жывецца там. чимсь для вас, Юля. Скажіть, як, скажімо, Грац вас прийняв? Чи добре, скажімо, як там живеться? Чи...
Може, я зроблю невеликий коментар. Все-таки німецька мова для мене так само не чужая. Я мушу признатися ось на весь білий світ, що це другая мова, яку я вивчала в університеті. Так що, в принципі, я її розумію, так. Могу на неї читати, навіть нещо можу на неї сказати. І, натурально, якби, я вже почала її сприймати, маючи ніякий багаж. Так що це не зовсім чужа для мене мова.
Я думаю, справді, мені було трохи легше за Юлю. У мене з Грацем давні контакти. Я там вже бував на літературній стипендії. Правда, вже давновато, в 2006 році. І мені здається, що письменник найперш живе в культурі, письменник найперш живе в мові. Це його родзима. А вже там географічно, ось, де ти знаходишся, це вже это важно, але не так істотно. І натурально, коли ми приїхали в Грац, ми були просто, ми були хворі, ми були травмовані всім тим, що ми пережили в Мінську, влітку і в осінь. І ось нам спотребилося достатково шмат часу, так, прийти якось себе, очуняти, знову почати писати, почати працювати, але одразу ж, як тільки ми приїхали, нас атакували журналісти і почалися ось гэтыя бясконцыя інтэрв'ю, бясконцыя сустрэчы, бясконцыя дыскусіі, бясконцыя каментары на беларускую тэму. То бок ніколі, ніколі, колькі я сябе памятаю, ніколі не было такой цікавасці да Беларусі, да яе літаратуры, да таго, што там адбываецца у свеце, у заходняй Европе. І я неяк палічыў, і сапраўды, вось пакуль мы ў Грацы з Юляй, мы далі каля 70, напэўна, інтэрв'ю або каментароў, або нейкіх тэкстаў напісалі і апублікавалі ў заходнееўрапейскім, цэнтральнаеўрапейскім друку. То бок гэтыя 10 месяцаў яны вось праляцелі вельмі хутка і творчасць была таксама, але часам на творчасць нам просто не ставала часу.
Вот.
Таму што часам бывала, што на тыдзень мы давалі по 7 інтерв'ю. Часом бувало, що за день ми давали 2-3 інтерв'ю. Причому гэта гаворка йде про великі інтерв'ю. Це не одно-два питання.
І вельми цікаво, що були так само цікавість ніяких країн, які раніше просто навіть не здогадувалися про те, що відбувається у Білорусі. Наприклад, зусім недавно ми мусили удельничати, і в принципі удельничали у фестивалі у Хорватії, у Загребі і у Шибеніку. На жаль, льос склався так, що ми удельничали віртуально, але цікавість журналістів була, ми так само давали інтерв'ю.
Юліна інтерв'ю вийшла у баснійським виданні, наскільки ми відаємо. Що просто тяжко собі уявити. Білоруські літератори давали інтерв'ю у баснійському виданні.
Ну так.
Наскільки ми відаємо публіку від Сергія Шупа, що хорвати в Боснії там ніколи такої цікавості до Білорусі не було, нічого не перекладалося практично за останній час.
Юля почала писати по-ангельську, а ти, Альгер, так я розумію, почав писати по-німецьку. Скажи,
я коли... написала по-ангельську цілу книгу, причому вельми файну книгу. А я написав кілька текстів. Моя німецька зовсім не ідеальна, хоча вона у мене є.
Своє
інтерв'ю я даю, звичайно, по-німецьку, німецькомовним медіям. Але я би сказав, що штуршком до того, як писати по-німецьку, було те, що події в Білорусі розвивалися вельми імкливо. І каб заховати ось гэту актуальність своїх текстів, треба було писати вельми хутко. Тексти мусили публікуватися вельми хутко. Коли б я писав ось по-білоруську або по-російську, і потім був би переклад, то гэта простягнулося на некілька місяців, а як ми всі ведаємо, в Білорусі праз некілька місяців уже стільки чого здариться. Ось, так що я вирішив писати їх одразу по-німецьку, і гэта атрымалося. Натурально над ними працювали некі редактори, поправляли мені там помилки, може бути, мову, але не настільки моцно, як я.
Не настільки моцно, як з'явився сенс, правда?
Так, так. І ось, ну, ось у гэтай книзі з Іхабом Шонфер-Лорен, вони вже приграли. Ось, там собрані, в принципі, гэтай невеликі мої есе, які я не написав за останні місяці. І так само інтерв'ю Куку.орг, які признали екстремістським виданням. Велике таке інтерв'ю, перекладене на німецьку мову. І сюди ж увійшов текст, який вийшов у австрійському часописі в манускрипті. Це текст про мову Лукашенка в цій диктатурі 2020-2021 року. Тобто я тлумачу заміжній аудиторії, що означають всі ці меми, у чим особливості риторики Лукашенки і його лексикону, наприклад. Бо люди там не зрозуміють, наприклад, шмат яких речів. І, на жаль, у книгу не увійшов мій текст, який опублікований у Франкфуртер Альгемайне Цайтунг, який так само написав по-німецьки.
Ну, ти написав його просто пізніше за
виконання. Так, пізніше, він просто вже не поспів трапити в цю книгу.
Але агулом, звісно, ну, коли можна мені притягнути, була і є, по-моєму, велика цікавість до білоруської літератури, так само виходила шмат зборників, ось, наприклад, один з їх присут, який є тут на виставі, це «Один год у Білорусі», да. Шведська книга, зборник текстів сучасних білоруських авторів.
Антології виходили у Німеччині, в Швеції, де ще в Польщі вийшла антологія, і в Україні. Цілі антології.
Антологія. Так ось, про згадую антологію я і поблитав назву вашої книги, сказавши, що «Год у Білорусі», а не «Дні у Білорусі». Так. Я што яшчэ хацеў запытацца, вось у гэтым тэксце, які ты напісаў у Фейсбуку, пералічваючы ўсе гэтыя інтэрв'ю, ці амаль усе, ты напісаў, што адчуваецца, што зараз як бы цікавасць да Беларусі спадае, так, скажам, вось палітыка сплыла ўжо, скажам, стабілізавалася сітуацыя, зноў усё, скажам, зацягнулася тванню ў Беларусі. Як ты адчуваеш, ці працягнецца зацікаўленне калі не палітыка і Беларусі, ну, яно заўсёды то будзе, але вось беларускай культурай, калі, скажем, вось гэты год быў такі для беларускай культуры, не глядзячы на пераслед і на гвалт у Беларусі, ён быў даволі, я б сказаў бы, карысны, правда?
Ну так, такая даволі парадаксальная сітуацыя, што калі ў Беларусі ўсё было б добра, то наўрад ці была б такая цікавасць. Ты задаеш сабе гэтае дурное пытанне, няўжо для таго, каб свет зацікавіўся культурай, літаратурай, мусить відбуватися ніякі жахи, терор, катавані, ось, і все це остатнє. Мені здається, що покуль лукашенковський режим не відзначився новими ніякими вибриками, ось, то ця цікавість сапраўды, яна буде знижатися до Білорусі. Але ми ж ведаємо все, що кожен день, наприклад, завтра може знов нешто здариться, знов білоруські влади зроблять щось жахливо, абсурдно, зловесне. Ось, і тоді цікавість одразу вернеться. Я думаю, що ось те, що все видадено, ось ця бібліотека білоруської революції, яка вийшла за гэты год, ось, тепер потрібний час, каб на Заході її сапраўды прочитали. Ще. Одна справа, що книги вийшли, але їх же треба ще прочитати, асенсувати, довідатися про автора більше. Ось. Я думаю, що це процес, який вже не спинить, і нас уже ведають. Ось. Але ми мусимо працювати далі, каб нас не забыли. Хто ми такі?
Говорячи про те, що, скажем, гэты год був такий наогул корисний для культури і літератури білоруської у цілості, я б хотів закруглити тим, що він і для тебе особисто був неблагий. Правда, вийшло нове видання «Собака в Європі», яке потрапило, скажем, у Білорусь. Потім ще у тебе вийшли дві книги, коли вже ти був у Граці, і вони вийшли в електронному вигляді «Театр щасливих дітей» і «Площа перемоги». Так що нічого собі год, я б сказав.
Год саправди для мене і для Юлі він плённий. Я прочав всього того, що перелічив ти. Ще ось «Дети Лендарки» літось вийшли по-ангельську, в ангельському перекладі. І тепер я вже можу сказати, можу признатися, бо домова якраз таки заключена.
І вийшли не просто по-ангельську, а вийшли в Британії, а тепер ти можеш признатися,
так? А тепер можу признатися, що вельми файне американське видавецтво купляє правий вибір. Танцев і «Дети Лендарки» роман буде в Америці.
У Америці. Це да. буде особний переклад чи той самий?
Це буде той самий переклад, але це буде інша книга, бо американський ринок – це інший ринок, і вони вже мусять купляти права для свого ринку. І в 2022 році роман буде ще.
Віншую, вельми добре. Давай, каб уже закончить абсолютно на оптимістичній ноті, згадаємо, що ти ще отримав німецькою премію, так? Похвалися, калі ласка, на закінченні.
Так, я отримав абсолютно нечакано для себе німецьку премію Ервіна Піскатора. І 27 жнівня ми були з Юлією в Мюнхені на урочистій церемонії, вручення цієї премії. Ну, в Німеччині шмат різних премій. І ця премія була вручена мені з такою чудовною формульовкою за фундаментальні романи «Сорока на Шибениці» і «Собаки Європи», за некую там грунтовну есвістику і за дослідування диктатури в наш час. Ось так. Ну і ще, я думаю, що все-таки не стільки мої книги повпливали на рішення жюри, скільки ось той самий текст, який вийшов у Франкфуртер Альгемайне, бо якраз у той час жюри збиралося там визначити переможців в цій премії. І ось, напевно, повпливало це. І повпливало, натурально, те, що ми з Юлією удільничали у протестах, в вуличних протестах у Менську. І для людей на заході, на кольті я бачу, це просто викликає некий шок. Бо для їх якби зрозуміло, що письменники мусять сидіти вдома і писати, а не швендатися по вулицях і не кричати Лукашенку про автозак чи Ярмошину в тюрму.
Дякую вам, Юля і Альгірд, за розмову. Нагадаю, ми зустрілися з Юлією Тимофєєвою і Альгірдом Бахаревичем на міжнародному книжному кірмаші у Празі, який називається «Світ книги». З вами, з нашими сурозмовцями гутарив Ян Максимюк. Дякую всім за терплівість і за увагу.
Скажи «Дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Побач палає гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прынятай роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць», а ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплуататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «Кулак», іх прымушалі перапісвацца на «Кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слово «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносяц нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Те 30 сребников юного и свободы мы заменим хаядным вольность дукатом.
Сержук Сокола увоюш про гонор належать до тых самых ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць, вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка школьніца на конкурсе радыёкультура. Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы. Мы два польскі шпіёны, Полі ды Лёлі, Лёлі ды Полі, дапомніце нашу мову. Наші кишені, мапи ды рухи, у наших кишенях наші ты запахи, наші кишені, фальшивые вісі, у наших кишенях оці самоклейки.
Герої народного альбому «Болік і Лёлік» тепер висміюють советскую шпіономанію. Але тоді белорусам було не до смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Now Сарай.